Я вас категорически приветствую. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Не все, даже продвинутые зрители, смотрели или даже помнят наш прошлый ролик. Представься, пожалуйста.
Кириллов Юрий Викторович, кандидат филологических наук. Ну, в прошлый раз мы так галопом проскакали по разным историческим эпохам и постарались показать такую важную вещь, что язык – это не нечто постоянное, неизменное, что он вообще бывает меняется. Ну, остался нерассмотрен вопрос, а как вообще можно узнать, что то или иное слово значило там в определенную историческую эпоху, и как ученые с этим разбираются? Ну, это тем более важно еще и потому, что вот непониманием механизмов работы науки пользуются всякие разного рода мутные граждане, типа известного мошенника академика Фоменко, его подельника Носовского, или, например, есть такой представитель, так сказать, когорты городских сумасшедших, Вашкевич. Он, кстати, к сожалению, увы, коллега, у него, профильное образование, к сожалению, не всегда спасает. Вот он некоторое время назад сделал ошеломительное открытие. Он выяснил, что, оказывается, все языки мира произошли от русского и арабского.
У меня даже книжка такая есть.
Да, и вот это русско-арабское языковое единство, сокращенно РА, то есть солнце, почему-то я не знаю, как медом всем намазано вот это РА, оно на самом деле ни много ни мало это системная основа мироздания, и вот именно РА управляет протекающими процессами посредством их истинных сокровенных русско-арабских имен. Ну, вот я не случайно привел такой пример. Дело в том, что нам для разговора о значениях слов нужно будет зайти чуть-чуть издалека и сказать там, буквально пару слов про свойства функции языка. А вот Вашкевич в данном случае демонстрирует как раз вот такое типичное заблуждение.
А вот извини, сразу перебью. А почему арабский? Ну, то есть мы знаем, что...
Он арабист по специальности. Он военный переводчик с арабского. Поэтому арабский.
Ну, то есть, совершенно же очевидно, да, что были гораздо более древние цивилизации, что корни уходят куда-то вглубь. А, например, арабский язык там с древнеегипетским, насколько я знаю, очень мало общего имеет.
Он занимался арабским, поэтому арабский.
Как в известной песне, он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком.
Вот. Ну, вот если вот вдуматься вот в том, что я там, так сказать, в этом... отрывки из его учения, вот он рассматривает язык как некую стихию, отдельную от человека и общества. То есть слова как бы существуют где-то вне, в своем пространстве, они обладают некими идеальными свойствами, и когда какое-то слово прикрепляется тем или иным способом к какому-то объекту реальности, оно начинает на него эти свойства изливать. Как это говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да?
То есть имеет какие-то магические свойства. Да.
Ну вот когда советский писатель Некрасов про яхту «Беда» писал, там с ней приключалось всякое, это у него, естественно, просто смешные морские байки. А вот Вашкевич, например, зверски серьезен, когда рассказывает, что Райкин стал юмористом исключительно потому, что его фамилия имеет сокровенное значение «переодевающийся», то есть «лицедей». Мы в прошлый раз о подобном взгляде на жизнь говорили на примере медведя. То есть, у наших и не наших предков первобытное наивно-магическое восприятие языка приводило к тому, что опасное слово «медведь», до этого это было там индоевропейское «аркфос», заменялось на более безопасные эвфемизмы, потом эвфемизмы тоже становились опасными, и менялись они. Такая сельская магия, это очень сильно похоже на то, что говорит Вашкевич, да, она хороша для носителей дологического, дорационального мышления. Но и тогда возникает вопрос, а если язык – это не природная стихия, тогда, что это такое?
Я, извини, перебью. Тут же действительно и обратное, да, раз фамилия Райкину так сурово помогла, да, подвинув его по пути успеха и, самое главное, материального благосостояния, то Наверное, эти волшебные слова имеют серьезную силу.
Конечно.
Как мы ребенка назовем, такое счастье ему и прибудет. И, безусловно,
да, масса примеров.
Названные правильными волшебными именами дети, они должны быть счастливы, все у них должно быть хорошо. Статистический анализ что-нибудь показывает? Нет, как вот эти дети с замечательными именами продвигаются по жизни? Это же должно быть заметно, что, например, все Петры по жизни удачливые, все Иваны, замечательные доктора, пользуются там успехом, как-то ничего же нет.
Ну, вот как-то не очень работает, да. Ну, тем не менее, масса примеров, когда людей называют там в честь каких-то известных персон, там, я не знаю, там, ну, одно время там было популярно, например, среди представителей определенных национальностей, там, имя Гамлет, например, там, или, ну, всякое такое. Ну, это вот, собственно, оно. Вот. Ну и тут есть некоторая проблема, потому что в литературе, если мы будем смотреть, что же такое язык, то мы найдем самые разные определения, подчеркивающие разные его свойства. Ну, потому что дело в том, что язык – это такой очень сложный предмет. Мы же сюда, под эту категорию, загоним не только естественные языки, но еще есть, например, языки искусственные, то есть там какие-нибудь эсперанто, квения толкинская – это ведь тоже языки. А еще есть всякие разные жестовые системы, вот там… Там, да, амслен, там вот советский жестовый язык, это же не просто жестовые версии там, английского, русского, а это именно специально разработанные отдельные языки. Плюс там еще могут к языкам относить там всякие разные формальные языки, типа языков программирования. А еще там граждане, например, занимающиеся семиотикой, так широким жестом, запишут всякие разные знаковые системы, там, я не знаю, вплоть до дорожных знаков, тоже в языке. Ну и плюс, в конце концов, мы, ну, есть куча различных коммуникационных систем, которыми пользуются братья наши меньшие, и мы, ну, интуитивно мы понимаем, что это что-то очень сильно похожее на язык, но не совсем такое. И вот как-то вот надо это все под одно определение подогнать. Ну, тем не менее, несмотря вот на то, что такого четкого определения мы не увидим, наука, тем не менее, давно пришла к пониманию, что у языка есть ряд определенных свойств. Ну, вот мы не будем сейчас сильно углубляться в дебри, но, тем не менее, о некоторых скажем. Во-первых, язык – это сложная знаковая система. Ну, об этом мы сейчас чуть позже будем говорить подробнее. Значит, дальше. Во-вторых, язык – это, несомненно, продукт человеческой деятельности. То есть, вот естественные языки, они зародились и используются для общения между людьми. И они развиваются, меняются в ходе бытования в обществе. Поэтому эволюция языка теснейшим образом связана с эволюцией человеческого общества. Ну и в продолжение этого язык еще является важнейшим средством для накопления человеческого опыта. Ну, потому что вот начиная с момента его возникновения, ну, даже, видимо, не у Homo sapiens еще, а у его предков, у вот этих предков людей появилась уникальная возможность. Вместо того, чтобы каждый раз все узнавать на своем опыте, стало можно послушать умных людей. Ну и, собственно говоря, вот именно от первобытного кроманьонца, да, из палеолита, мы отличаемся не биологией, которая у нас, ну, почти такая же, наверное, если не точно такая же, а исключительно накопленными при помощи языка объемами знаний и культуры. Ну и, наконец, язык еще образует органическое единство с нашим мышлением. Ну, понятное дело, что у человека есть и другие разные формы мышления. Там есть образное мышление, есть там наглядно-действенное. Вот мы когда машиной рулим, мы, естественно, не проговариваем про себя, свои действия. И, опять же, понятно, что способность к обобщению, ну вот, как показывает изучение, например, рассудочной деятельности животных, может существовать и отдельно от языка. И более того, например, выдающийся советский психолог Выгодский показывал, что у детей до определенного там очень маленького возраста мышление и язык начинают формироваться отдельно и только потом связываются между собой. Ну, тем не менее, несмотря вот на все это, вот абсолютно подавляющая часть нашего мышления – это мышление вербальное, то бишь словесное. Ну и можно даже вспомнить небезызвестного Алана Тьюринга, который, когда разрабатывал свой тест на определение способности машины мыслить, он ориентировался именно на речевую деятельность. Ну, естественно, вот это далеко не все функции и свойства, которые есть у языка. Но вот уже перечисленными характеристиками язык будет сильно отличаться от многих коммуникационных систем, да, которые есть у других живых существ. Вот возьму свой любимый пример. Волнистые попугайчики. Они птицы очень общительные, там постоянно о чем-то между собой щебечут. Но если, например, взять там, яйцо, поместить его в инкубатор, вырастить попугайчика так, чтобы он вообще своих никогда не видел, потом внезапно выпустить к обществу, они очень быстро между собой договорятся, потому что те сигналы, которые волнистые попугайчики друг другу подают, они у них заложены на биологическом уровне. То есть новорожденный попугайчик их сразу все знает. Ну, конечно, тут могут возразить, сказать, что есть разные диалекты, там не все попугайчики между собой там будут друг друга понимать.
Но... питерский московского может не понять.
Да. Но, тем не менее, все эти диалекты попугайские, это все равно продукт биологической эволюции, а не социальной. То есть, новорожденный попугайчик сразу знает свой диалект.
Его не надо учить.
Такого, чтобы он... Да, они что-то там придумали свое, и только там вот в этой клетке попугаев у них там есть кисло, такого нет. Ну, вообще, вот эта способность... произвольно там применять, изменять, там, придумывать сигналы, это вот очень важно. Вот, например, какой-нибудь взять, ну, например, петух, вот он увидел червяка, у него сработала там биологическая программа, он, значит, начал там кур приманивать, он там пассы различные крыльями делает, там издает звук очень характерный, подманивает. Это его естественная реакция на еду, то есть он так себя будет вести, даже, например, если его никто не видит. И уж тем более у него не хватит там, его петушиных мозгов, чтобы там, сообразить вместо вот этого приманивающего звука, например, там издать звук опасности, там все куры разбегутся, и ему все достанется.
Да. От петуха.
Вот. Но это не потому, что он такой честный, а потому что обман – это чрезвычайно сложный вид деятельности, который требует, во-первых, планирования своих действий на несколько этапов вперед, а во-вторых, умение поставить себя на место другого, чтобы предсказать его реакцию. Вот для петуха это слишком сложно. А, например, какие-нибудь человекообразные обезьяны уже могут в полный рост так делать. Ну, а я уже не говорю про человека, который...
только этим и занят.
Да. Ну, это же самый продвинутый в плане разумности высший примат. И вот наши человеческие средства коммуникации, в том числе язык, это на 99% или, может быть, даже еще больше продукт как раз вот такой целенаправленной работы. Именно поэтому человек язык от рождения не знает, он ему учится в ходе жизни в обществе. Угу. Чему есть ярчайший пример. Вот, например, есть такая известная книга певца британского империализма Рюдьярда Киплинга «Книга Маугли, джунглей». Да, и у нас по ней снят отличный мульт «Маугли». А вот с реальными Маугли все обстоит, как в известном анекдоте. Там, как это? Что такое самолет? Ну, как бы тебе объяснить? Орла видел? Да. Вот самолет на него вообще не похож. Вот если вдруг человеческий детеныш попадет в маленьком возрасте в стаю животных, будет ими принят, ну, а такие случаи в науке описаны, это, да, так называемые феральные, то есть дикие дети. Вот Киплинг как раз на основе столкновения с реальным случаем писал рассказы свои, то вот в отличие от литературного персонажа, у такого человека практически не будет шансов вернуться обратно в общество. Потому что, ну вот, психологи подсказывают, что есть определенные так называемые сензитивные периоды, когда у человека, ну, у ребенка формируются там определенные психологические свойства. Ну и в частности, речь формируется примерно до 6 лет. Вот если в это время ребенок ни с кем не общался, ну, он, скорее всего, потом язык, может быть, даже не сможет освоить совсем. Ну, а, соответственно, с кем он общался, тот язык для него станет потом родным, то есть первым. Ну, вот вообще упомянутый родной язык – это, ну, такой термин для обозначения первого языка у человека, который он изучает, ну, естественным образом, да, не специально ему учится. Ну, и потом обычно человек именно на этом языке думает, и обычно он именно его знает лучше всего.
Ну, то есть, если попал к волкам, то понимать он будет, как волк шевелит ушами, положение хвоста, шерсть на загривке,
совершенно
разные
верно.
Виды рычания, а вовсе не человеческая речь.
Совершенно верно.
И научить его, как наука показывает, их же некоторых этих детей пытались вернуть, так сказать, в общество,
ну,
ничего не получается.
Ну, это очень большие проблемы, обычно не получается ничего, да. Ну, вообще, вот, кстати говоря, если, раз уж мы упомянули родной язык, современные нацики очень любят этим термином манипулировать. То есть они любят подменять родной язык ну, человека, да, какого-то определенного, подменять это определение там, этническим или государственным языком. Ну вот, можно, конечно, подумать, что ну, это какой-то спор, так сказать, ученых в башне слоновой кости, но, к сожалению, это все имеет практические применения. Вот, например, в одной недалекой стране значит, активно гражданам пудрят мозги, смешивая, во-первых, родной язык с этническим, во-вторых, этнос с гражданством. Ну вот, дело в том, что у нас в России для обозначения гражданина, ну, есть несколько разных способов, там, ну, можно сказать, используют словосочетание там «гражданин России», можно вот это неловкое такое слово из лексикона Бориса Николаевича «россиянин».
Ну, оно и раньше было.
Да.
Ну, то есть, национальность... Ну,
слово «русский» у нас обозначает именно национальность.
Национальность словом «русский», да. А гражданскую принадлежность мы граждане
другими
России,
словами, да.
«Россиянин». А в сопредельном государстве...
В сопредельном государстве совершенно не так. Вот можно посмотреть, например, по словарям. В словарях советского времени издания, ну, например, самым авторитетным, там, 11-томном словнике украинской мовы, там мы увидим, что слово «украинец», ну, оно, собственно, и означает этнического украинца. Если посмотреть современные словари, там будет два значения – и украинец, и гражданин Украины.
Но это же намеренно делается.
Да, конечно. Ну, как бы вот я чуть позже буду рассказывать, каким образом слово попадает в словарь. Но нужно сразу пояснить, что если у кого-то возникает представление, там, я не знаю, нацики пробрались в редакцию словаря, там, угрожая гранатой, заставили вписать новое значение, и все, оно теперь вошло в язык, то вот это происходит совершенно не так. Оно на самом деле происходит, ну вот, совершенно обратным образом. То есть, нацики проникли в СМИ в течение 25 лет, 24 часа в сутки, там, 365 дней в году, долбили как дятлы в одну точку, каждый гражданин Украины – украинец. И после того, как люди уже начали за ними повторять, вот после этого составители словарей вынуждены были констатировать, ну да, вот слово имеет и такое значение тоже. Ну, соответственно, это откроет широчайшие возможности для манипуляции. Ну, то есть, это такой разводка такая из серии про вилку в глаз. То есть, если ты признаешь себя гражданином Украины, ты как бы фактом употребления слова еще и признаешь себя украинцем. А если ты признаешь себя россиянином, то внезапно оказывается, что слово «россиянин» в украинском языке имеет тоже два значения – и этнический русский, и гражданин России. То есть, ты получаешься как бы и не совсем гражданин. Ну и, например, там в ходе от последней переписи 2001 года этим очень активно манипулировали. Им в результате удалось натянуть статистику. Ну, то есть, естественно, если ты гражданин Украины, ты этнический украинец. Если ты этнический украинец, конечно, твоя родная мова украинская. И в результате им удалось натянуть статистику якобы чисто украиноговорящих до 70% на всей территории, то есть вот у кого украинский родной, а там на территории Киева, ну, там что-то чуть ли не под 90%. Ну, понятно, что это не так, но вот такое вот практическое применение. Ну, соответственно, когда наши нацики хотят признания России государством русской нации, они себе вот пытаются обеспечить такую же свободу для манипуляций, как у их коллег. Но мы отвлеклись. Значит, язык – это продукт человеческой деятельности. Ну, а это значит, в частности, что значения отдельных его единиц, ну, вот, например, слов, они определяются, по большому счету, именно людьми. И, ну, конкретное отдельно взятое слово вот в какой-то период времени обозначает ровно то, что люди под ним в каком-то обществе понимают. Ну, вот в прошлый раз мы рассматривали пример с медведем, да, и мы показали, что слова существуют отдельно от предметов, которые они обозначают. Но на самом деле все еще сложнее, потому что наше мышление, оно не только вербальное. В нем, ну, то есть мы думаем не только словами. Вот мы, например, если говорим слово «арбуз», то у нас в голове возникает некое, ну, абстрактное обобщенное представление об этом предмете реальности. И там будет и слово со значениями, и зрительный образ, и там...
Запах,
вкус. Запах, там вкус, да-да-да, все. И еще что самое-то страшное, там еще будет куча всяких разных культурных ассоциаций. Причем для разных обществ они будут сильно разными. Ну вот вам, как переводчику, должна быть хорошо знакома ситуация, когда, ну вот, есть английское слово, да, и оно вроде бы в словаре переводится там не абзацем русского текста, а вроде бы одним словом, то есть, ну, как будто бы они прямо соотносятся. А при этом для того, чтобы зритель понял, что хотел сказать автор, все равно надо прочитать лекцию на 2 часа о культурных различиях. Ну вот, желающим чуть-чуть поглубже погрузиться в дебри семантики, ну, там, потом дадим ссылку на статью польского филолога Анны Вижбицкой про различия между русским и английским концептами «правда» и языковое их отражение. Но даже вот для таких совершенно конкретных слов, как «арбуз» и, соответственно, «watermelon», все будет довольно сложно, потому что, например, русский человек прекрасно знает, что горбуза можно поднести, или там даже горбузом можно опозорить, как в фильме «Максим Перепелица», да? Змея горбузом опозорить хочет. А, например, для американца, вот, он не будет ассоциироваться с неудачным сватовством, но зато у американца есть, проходящий совершенно мимо нас, целый пласт шуточек про там арбуз, курицу и негров. И вот в нашем мышлении и речи мы слово «арбуз» используем как отсылку вот для краткого, быстрого указания на вот этот существующий внутри нашей головы сложный комплекс. Ну и, соответственно, получается все очень сложно. Есть предмет «арбуз», есть слово в языке «арбуз», да, и есть наше представление о нем внутри головы. Ну, по науке вообще это называется семантическим треугольником. И, соответственно, это все очень тесно связанные, но разные вещи. И, соответственно, каждый из них может меняться по своим собственным законам. И, естественно, каждая вот из этого может влиять на значение слова. Ну, если с изменениями реалий все, ну, довольно просто. Там, допустим, появилась новая реалия, пришло вместе с ней новое слово. То вот с другими аспектами все несколько сложнее. Ну, вот сейчас попробуем подобрать что-нибудь более-менее яркое. Ну вот, например, есть слова «конец» и «начало».
Как говорил Козьма Прутков, где
конец.
Тот конец, да, которым, да, заканчивается, да, начало.
И вот, как выясняется...
Где начало того конца, которым, да, заканчивается начало.
И вот, как выясняется, они оба восходят к одному и тому же древнему корню. Кен. Ну, если с концом еще более-менее понятно, можно там притянуть через древнее еще общеиндоевропейское чередование ОЭ, то вот в начале вообще ни одной буквы общей, ну и да, как-то странно. Но если, ну, просто здесь накладывается куча фонетических изменений, если мы начнем разбираться, то, ну вот, например, в слове «начать», ну, это известный всем со школы суффикс инфинитива, его отбрасываем. «На» – это исторический приставка, ну вот в современном школьном разборе его, ее, наверное, уже сейчас не выделяют, но вообще она есть. Есть, например, однокоренное слово «зачать», а по-польски, например, «польское зачанец», оно и будет значить «начать». Так что исторически здесь приставка «на». И, ну, как бы то, что остается, исторический корень – это «ча». Но звук «ч», он сугубо наш, славянский. В индоевропейском языке такого звука вообще не было. Ну, тут, кстати, вспоминается немедленно библейская легенда про Шибалет. То есть, был такой злобный древний сионист Ефай, который воевал с другими ничуть не менее злобными, ничуть не менее древними сионистами племенем ефремлян. Ну и вот, когда он их победил, там, разграбил, он встал заставами на переправах через реку Иордан и всех, значит, бегущих с разоренной территории заставлял произносить слово «шибалет». Ну, а это, если я не ошибаюсь, в переводе, ну, одно из значений будет что-то типа «поток», ну, то есть, типа, пропустить через речку. А у ефремлян в их диалекте не было звука «ш», поэтому они выговаривали что-то типа «сибалет». Ну и вот выявленного таким образом представителя преступного народа убивали на месте. Вот если верить книге судей Израилевых, Он таким образом загеноцидил 42 тысячи человек. Вот такая прикладная диалектология.
Был такой советский анекдот, как солдата-комяка определить. Солдат-комяк по имени Вася может натренироваться говорить Вася, потому что он Вася говорит. И тогда его прапорщик спрашивает, тебя как зовут? Вот, Вася. А какая у тебя машина? ЗИЛ.
Да. Вот, ну, значит, возвращаясь к началу. Все наши славянские «ч» подходят либо к индоевропейскому «к», либо к «т». Ну, в данном случае мы имеем именно «ч» из «к». Как мы это можем определить? Очень просто. В древнерусском языке на месте нашего «а» писалась буква «ю» с малой. Ну, это такая «а» с хвостиком там. Она обозначала древний носовой и-образный звук. Ну вот он сейчас у нас уже утратился, но не во всех славянских языках. Например, в польском он сохранился. И по-польски вот это вот «зачанц», оно как раз с этим носовым произносится. То есть вот в этом месте мы видим, что носовой был. Происходило это все, естественно, не только... Ну а как раз перед... этим носовым переднего ряда все славянские, все древние «к» в славянских языках переходили в «ч». Ну и происходило это, естественно, вот не только в слове «начать», а вообще во всех словах всех славянских языков, в которых было такое сочетание. Поэтому мы, например, сегодня имеем там «кричать», «ручка», «речка», там «печешь», ну еще кучу других слов, и мы можем...
«Торчать».
И мы можем подобрать... однокоренные там «крик», «рука», «река», «пеку». То есть здесь мы видим, ну, то, что в школе называют историческое чередование в корне «крик», «крич», «рук», «руч» там, и так далее. Ну, вот, кстати говоря, вот все, о чем я сейчас говорю, вообще-то в школе проходится. В программе 5 класса на это, вот на изучение всего этого, предусмотрен аж один целый учебный час, то есть 40 минут. Поэтому, естественно, со школы никто ничего не помнит. Все уже потом во взрослом возрасте, ну, учебник все не читают, потому что он скучный, все сразу обращаются к Фоменке, Задорнову или даже Вашкевичу.
Вот ведь как, да, оказывается.
Вот.
Но в индоевропейском... А как так получилось, что у поляков сохранилось, а у остальных славян нет?
Жили отдельно, обособленно.
Не смешивались, да?
Да.
Меня всегда это вызывает подозрение. Вот эти вот диалекты, которые там по всей Италии, что сицилийцы не понимают, как говорят римляне, римляне не понимают, как говорят венецианцы. На мой взгляд, говорит ровно об одном, что в этих свободных странах никто никогда никуда не ездил вообще. Вот мы живем здесь, и у нас свой язык, и мы вас не понимаем, понимать не
именно
хотим,
так.
Потому что и дальше никуда не ездим. Только радио и телевизор, наверное, их там как-то выравнивать стали.
Да. Вот, но дело в том, что в индоевропейском праязыке не было и носовых гласных тоже. То есть вот этот носовой в корне «чен», он взялся из дифтонгического сочетания «н». Ну, то есть это значит, что вот эти «э» и «н» произносились очень тесно, почти слитно, ну и это было похоже на носовой звук, поэтому носовой звук здесь в некоторых случаях образовался. Ну, а конкретно он образовался перед согласными. А перед гласными он не образовывался. Поэтому мы, например, имеем наше слово «начинать». И здесь вот мы в корне вдруг, внезапно, вместо «а» получаем буквы «ин». И, казалось бы, ну, непонятно, откуда они. А на самом деле они все восходят вот к этому древнему корню «кен», просто в разных в случаях ну, произошли разные фонетические изменения. Поэтому
а
у нас...
что корень обозначает? Что, кен – это что? Значение? Ну вот, начинать, я как сельский, сельский этот, как его, выводитель этимологии чин, ну, причинить.
Сложно.
А вот скажу, а вдруг это понятно будет. Вот, причинить, починить. Чинить, чиновник.
Ну, сложно, надо смотреть.
А вот смотреть дальше. А поскольку в украинском языке, как мне кажется, есть слова, которые не сказать древнее наших, но, видимо, имеют какое-то это более понятное с этой точки зрения значение. Вот, например, у Януковича, как мы знаем, была Злочинно, Влада. Злочинно – это значит злодейское по-русски. Да. И чин – это
чинить
делать, это значит делать, там, а чиновник – это, видимо, делопроизводитель какой-то. Ну, не делец, а делопроизводитель.
Да.
Может, акен тогда что?
Здесь, особенно для такого древнего периода, это очень сложно.
Поскольку источников нет.
Да. Вот. Ну, тем не менее, значит, вот мы пришли к тому, что и в том, и в другом случае был один и тот же корень. И получается, что за, ну, вот сколько, примерно 2000 лет прошло с тех пор, получается, что они разошлись вот в значениях практически на, ну, до диаметральной противоположности, начало и конец. Ну, если мы просто вот так скажем, то мы будем не совсем правы, потому что, ну, с исторической точки зрения все немножко сложнее. Ведь начало и конец, они диаметрально противоположны только для нас, потому что мы, ну, люди нового времени, у нас есть представление о том, что время линейно движется вперед, там, это из темного прошлого через сумрачное настоящее в светлое будущее. Да. Для средневекового человека вот все вообще совсем не так. Потому что, ну и тем более в еще более ранней эпохе, время, конечно же, представлялось цикличным. Ну, то есть день сменяет ночь, там осень сменяет весну, ты там посеял хлеб, ты его сжал, потом опять посеял, и так всю жизнь. Ну, вот царь Соломон про это хорошо писал: что было, то и будет. Что происходило, то и произойдет, ничто не ново под солнцем.
Ну, это был Экклезиаст, нет?
Так это ж он. Книга «Экклезиаста», это ж вроде ж царь Соломон, автор.
Не знаю, да.
Ну, поэтому для древнего славянина конец и начало – это вот очень тесно находящиеся в соприкосновении, так сказать, понятия. Они переходят друг в друга вот при завершении цикла. Ну, и это вот как раз тот случай, когда реальность в целом осталась одна и та же, ну, день по-прежнему сменяет ночь, слова остались, ну, со скидкой на фонетические изменения, те же, а вот наши представления в голове изменились радикально, и поэтому мы сейчас эти слова воспринимаем как противоположные. Ну, вернемся к тому, что мы говорили, значит, про составные семантического треугольника. Значит, меняется реальность, меняется язык, меняется содержимое нашей головы, тоже может влиять на изменение языка. Ну и, наконец, бывает так, что какие-то слова меняются по своим внутриязыковым причинам. Ну вот, есть хорошее русское слово «зонт». Оно появляется в письменных источниках только в XIX веке. Причем самая первая фиксация – это 1818 год, сразу в словаре. А вот, например, его однокоренное слово «зонтик» появляется на век раньше, но оно впервые употреблено в форме «зондек» в морском уставе 1720 года. Ну и понятно.
Голландское.
И, ну да, понятно, что приехал к нам вместе с реформами Петра I, приехал реалия, навес над палубой, и приехал голландский термин «зоннедек». Ну и в голландском здесь все прозрачно. Есть слово «зон», есть слово «дек», то есть «солнце».
Палуба.
Дек – это не только палуба, это еще какое-то покрывало, крышка. Ну, то есть, в данном случае это навес, крышка над палубой.
Диван-дек – это покрывало для одеяла, да. Тент. Да, так.
Да, ну и чтобы нам было еще проще, в русских текстах того времени это слово иногда пишется просто латиницей, как раз вот по-голландски – зоннедек.
А в украинский язык прокралось итальянское слово
«парасоль».
Парасоль. У них парасоль.
Совершенно верно. Ну и у пытливого зрителя может возникнуть вопрос: а это что, получается, что мы в России были настолько темные, что мы не знали зонтиков своих, что ли, до Петра? Ну вот, на самом деле, мы знали зонтики, просто у нас для обозначения именно зонтика было другое слово. Есть хорошие старорусские слова «солнечник» и «подсолнечник». Ну и здесь можно заметить, что модель примерно та же самая, что у парасоля, то есть пара соля против солнца, и здесь «солнечник». Ну, так же, как там москитник, какой-нибудь накомарник, то есть корень обозначает и суффикс «ник», то есть что-то использовано там против чего-то. Значит, ну, кстати, про подсолнечник я обращаю внимание, что цветок, который сегодня называется этим словом, он приехал несколько позже, он только при Петре к нам его завезли, а вот мы сейчас говорим про 16-17 века, в это время цветок только еще завозили из Мексики в Европу.
То есть русские тогда не знали, что такое стемки.
Да, ужас.
Как проводили досуг, непонятно.
Да.
Так.
И, ну, получается, что по меньшей мере с 16 века слова «солнечник» и «подсолнечник», они вот обозначали ровно ту же самую реалию, которую мы сегодня называем зонтиком.
Угу.
Ну, вот наши предки были людьми очень обстоятельными, поэтому они нас одарили очень подробными контекстами. Вот каждый из тех, что я сейчас процитирую, это просто мечта лексикографа. Вот все разжевано до подробностей. Например, над Цесарем несут драбанты, телохранители, то есть, 6 человек, солнечник, комка желто-угольчато, в длину больше 2 сажень, а поперек с 2 сажени, а называют его небом. Ну, понятно, что это что-то вроде тента. Или вот, выданы из казны наклейку нового солнечника, который сделан из китовых усов, из орбофу ось маршин, ну, это такая ткань тяжелая, типа парчи. Мастеровой человек сделал из покупных китовых усов круг большой разъемный, который в ходах носить перед святым патриархом от солнца. Ну, то есть, описана конструкция вот привычного ручного зонтика.
То есть, китовый здорового. Ус вместо пластика, по форме круглый, натянута ткань, все как положено.
Ну, может возникнуть подозрение, что солнечник называли только зонтики от солнца, а для дождевых зонтиков было какое-то другое слово. Ну, вот это не так. Например, есть такой контекст из 17 века. Для дождя солнечник суконный. Ну, здесь все понятно.
Ну, совершенно очевидно, что он годится и для того, и для другого.
И мы сталкиваемся с очень интересной коллизией. Ну, потому что сегодня любому понятно, что зонтик – это производное от слова «зонт» при помощи суффикса «ик» уменьшительного. Ну, это, видимо, что-то типа небольшого зонта. Но получается, что производное слово в материалах фиксируется почти на век раньше, чем как бы исходное. При этом, во-первых, в другом значении, да еще соотносящиеся с голландским «зоннедек», а во-вторых, у нас при этом были свои слова для обозначения вот такого зонтика ручного. Солнечник, подсолнечник. Все очень странно. Ну, а на самом деле все довольно просто. Потому что слово «зоннедек» попало в русский язык как заимствование из голландского. Ну, вот оно достаточно быстро обрусело. Если там в 1720-е оно пишется «зондек», то уже к середине 18 века и написание изменяется на зонтик, более, так сказать, привычное русскому уху. Ну и некоторое время слова «зонтик» и «солнечник» сосуществовали. Ну вот о чем сохранились хорошие примеры из 18 века. Он выступал замысловато и нес над собой зонтик, а по-русски «подсолнечник» или «тентик». Ну, все понятно.
Тентик по-русски тоже хорошо.
Ну, да, да. Ну, а, соответственно, затем зонтик остальные слова вытеснил. Ну, и эти изменения прослеживаются по контекстам в картотеке словаря 18 века. Ну, а когда голландское происхождение зонтика уже за век стало подзабываться, слово задним числом, так сказать, обзавелось легендой. Потому что, ну, стало совершенно очевидно, что вот это «ик» – это на самом деле не конец голландского слова «дек», а наш русский суффикс, ну, типа там «котик», «домик». Ну, соответственно, раз есть маленький зонтик, значит, должен быть большой зонт, и вот оно к началу 19 века в русском языке появилось по чисто внутриязыковым причинам. Ну, этот процесс по науке называется обратным словообразованием. То есть, ну, не слово образуется от другого, а наоборот. Слово начинает восприниматься по-другому, и там формируется как бы исходное от него задним числом. Ну, вот мы наконец подошли к тому, как ученые со всем этим разбираются. То есть, мы видим, что у ученых есть, во-первых, источники, а во-вторых, методы для работы с ними. Ну, вот, например, историю слова «зонт» мы смогли вот по годам, там буквально с датами проследить, только благодаря тому, что ученые, которые работали над словарями 18 и 11-18 веков, собрали, разобрали кучу текстов, собрали их в картотеке, ну а потом, собственно, в словаре они отобрали самые там яркие примеры, самые первые там с указанием лет. Ну и вот у нас так получилось все это проследить. Ну, возникает вопрос. Как попадают толкования слов и примеры в словари? Ну, вот некоторые граждане могут подумать, что, ну, садятся ученые и от балды придумывают там. Вот,
как мне на кажется, Украине.
Вот, мне кажется, что там зонт это была накрывашка от солнца. Ну, и так и записывают. На самом деле, конечно, это не так. Хотя, конечно, опять же, некоторые, конечно, так делают. Вот, например, тот же самый Вашкевич, он написал словарь сокрытых значений. Вот он именно так работал. Но к науке это не имеет никакого отношения. Настоящие словари, значит, перво-наперво для них делается подборка материалов. То есть вот в любом большом словаре мы найдем не просто примеры, а на каждый пример мы найдем указание, откуда он взят, чтобы можно было это посмотреть, проверить. Там в исторических словарях всегда будет, там, или даже отдельным томом будет опубликован список источников с указанием, там, где можно посмотреть оригиналы, где-то какие издания.
Начну научный аппарат, так сказать.
Это, во-первых, для того, чтобы можно было проверить. Во-вторых, для удобства, чтобы узнать, где смотреть, если что. Обычно авторы словаря располагают гораздо большим количеством примеров, чем они приводят в статье. Значит, ну, выбираются, во-первых, самые подробные, во-вторых, самые первые, значит, примеры. А остальные, соответственно, хранятся в картотеке. Вот картотека словаря – это его вообще главное богатство, и ну, именно на ее составление уходит абсолютное большинство затрачиваемых коллективом человека часов. То есть обычно это годы или там даже десятилетия работы. Ну вот, для примера, наш знаменитый большой академический словарь, 17-томный, над ним работа началась по постановлению Президиума Академии наук СССР в 1937 году. Кстати, обращаю внимание, да, в этот знаменательный год наши деды занимались не только массовыми расстрелами, но и еще массой других ничуть не менее полезных дел. Значит, первое его издание выходило с 1948 по 1965 годы. То есть, вот получается, 11 лет прошло с момента начала работы до издания.
Ну, и это, издания. Надо понимать, не один человек, а здоровенный коллектив.
Конечно. Ну, а к текущему моменту он выдержал еще полтора переиздание, ну там одно пришлось на перестройку, поэтому оно не законченное. Вот сейчас идет издание, ну, издается третье издание, они, по-моему, уже до буквы R дошли. То есть, вот получается, сейчас 2016 год, 79 лет идет, не прекращаясь работа. Все это время картотека пополняется. Значит, вот изначально.
Они уже все электрифицировали, да, то есть там какие-то онлайновые версии.
Я боюсь, что все совсем не так хорошо. Ну, они. Насколько я знаю, у них какие-то попытки были переведения картотеки в электронный вид, то есть работы какие-то идут, но все очень медленно, потому что это сильно затратно и по труду, и по средствам. Вот, ну, тем не менее, вот для этого словаря с самого начала были разобраны там полные собрания сочинений классиков нашей литературы. Потом старались, то есть там вот только список фамилий занимает 15 листов. Затем старались при пополнении картотеки учитывать вообще все издающиеся на территории СССР крупными тиражами книги и всю многотиражную прессу. Ну, понятно, поскольку...
Чудовищный труд какой-то.
Да, да, да. Там картотека занимает вот отдельное крыло в здании, там несколько этажей, там ну просто какие-то чудовищные объемы. Ну, естественно, поскольку все это делалось вручную, то ну, не каждое употребление каждого слова попадало в картотеку, все-таки был какой-то отбор. Для исторических словарей старают, ну, там, естественно, от древних времен текстов сохранилось сильно меньше, поэтому стараются разбирать вообще каждое слово вот в каждом тексте. Ну, понятно, что сегодня применение вот современных технических средств, оно позволяет несколько ускорить этот процесс, и иногда оно дает неожиданные там интересные результаты в отношении поиска там каких-то, например, первых письменных фиксаций отдельных слов. Ну вот, например, есть такое хорошее слово «тусоваться», ну, то есть проводить время. Ну, совершенно очевидно, что это слово из молодежного жаргона, да, оно восходит из
уголовного. Это картежный термин.
Оно восходит, да, совершенно верно, к картежному.
Да, ну даже уголовное, это, наверное, мы погорячились, потому что это скорее что-то дворянское, где все сидели и играли в карты непрерывно, проводя приятное время.
Ну, и вот, соответственно, возникает вопрос.
В уголовном, извини, перебью, там было про это про прогулочный дворик, внутри которого все тусуются, там как карты, потом, видимо, А перешло в У или как, не знаю.
Ну да.
Получилось, тусуются, ну и теперь тюремный дворик распространился на всю страну, и они тусуются где попало.
Вот. Ну, соответственно, возникает вопрос, вот, а в какое время оно вошло, так сказать, в широкий обиход? Ну, вот я, например, всю жизнь думал, что это произошло в ходе перестройки. Ну, и если так посмотреть по толковым словарям, то вроде бы эта точка зрения подтверждается. Ну, понятное дело, что есть некоторый возникающий по чисто техническим причинам лаг, ну, то есть... Слово должно сначала попасть в многотиражную прессу, потом быть замеченным, попасть в картотеку и потом дождаться издания словаря. Ну и плюс, опять же, если речь идет про перестройку, потом про 90-е годы, ну, мягко говоря, было немножко не до того. Поэтому, да, может быть, некоторой задержка. Но, тем не менее, вот в малом академическом словаре 88-го года издания этого слова нет. А, например, у Ожегова 99-го года оно уже появляется вот там. Тусоваться, просторечное, там, собираться вместе для общения, провождения времени.
Ну, лично я его услышал в перестройку.
Ну, да.
Именно с буквой «У» перестроечное слово.
Ну, вот понятно, что да, метафорическое употребление слова «тусовать» по отношению к людям, оно отмечается очень давно. Ну, вот сейчас в электронном виде доступна большая картотека Национального корпуса русского языка. Если посмотреть по ней, то там будет целый ряд хороших примеров из 19 века. Там самые первые будут вообще с самого начала века. Ну, вот, например, есть яркий пример из самого того самого Константина Петровича Победоносцева. Он пишет: «В наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений». Это он про предвыборные манипуляции при буржуазной демократии такой, значит, писал. Ну и возникает вопрос, примерно в какое время произошел вот переход от метафорического обозначения перемешивания к значению «проводить время». Ну вот самый первый... Ну, то есть понятно, что окончательное оформление произошло именно в связи с изменением, то есть закрепилось изменением произношения, когда вот оно стало произноситься и писаться через «у». Самый первый пример такого рода мне удалось найти в широкой печати в 1988 году. Это советский журнал «Работница». Там есть такая очень специфическая статья про неформалов и их участие в деле перестройки, и там такой контекст. «Когда я тусовалась с рокерами и металлистами, не могла принять их культ силы, исключительные личности, а сейчас я хиппи». Ну вот такое гражданам позднесоветская пресса заливала в голову.
Дура, да. Блин.
Вот. А слово «тусоваться через А», вот в максимально близком к такому значению, первым в широкой печати, как выяснилось, употреблял еще Максим Горький. Вот у него в романе «Жизнь Клима Самгина», это 28-й год, читаем. «В ясные дни выходил гулять на Невский и, наблюдая, как тасуется праздничная публика, вспоминал там стихи поэта «Сатана играет с Богом в карты». Ну, то есть, вот история начала оформления этого значения, она, получается, от перестройки восходит неожиданно на век раньше. Это вот исключительно благодаря тому, что составители картотеки Национального корпуса русского языка обработали, перевели в электронный вид огромное количество книг, и теперь возможно по ним проводить полнотекстовый поиск.
Значит, тоже интересный момент. Тоже вот сначала тусоваться, а из него, по всей видимости, уже возникло слово «тусовка».
Да,
видимо, это так. Наша тусовка, их тусовка.
Видимо, так. Вот. Ну, исследователь, когда хочет посмотреть историю того или иного слова, он берет, значит, вот эти картотечные материалы, то есть там будут, ну, для редких слов там десятки употреблений, для частых слов там многие тысячи, он их систематизирует, смотрит, что об этом уже писалось до этого в литературе, там, в научных работах, формулирует значения, проверяет, чтобы они все подходили вот к вообще всем имеющимся примерам. Только после этого он уже может... То есть, обобщая итог своей работы и итог работы его предшественников многолетней, можно сказать, что слово что-то обозначало. Но возникает вопрос, а как же ученые формулируют эти значения? Во-первых, и в главных, он из материалов картотеки старается подобрать вот самые подробные контексты, где все было бы подробно разъяснено. Ну, вот как со словом «солнечник». Да? Затем могут помочь системные отношения в лексике. Ну, дело в том, что значение каждого слова у нас включает обычно несколько там важных компонентов. В разных употреблениях важна там та или иная черта, там тот или иной компонент. Вот, например, хорошо знакомое слово мальчик. Да, это понятно, это название человека. Это один компонент. Значит, следующая составляющая, ну, мы можем обнаружить, что в речи носителей оно может противопоставляться другим словам. Например, речь не мальчика, но мужа. И мы видим, что, значит, здесь это указание на возраст и на зрелость. Это второй компонент. Ну и понятное дело, что от слов там девочка, ребенок, его будет отличать указание на пол. То есть вот это третий компонент. И мы в словаре увидим значение ребенок, подросток мужского пола. Ну, если нам с контекстами не так повезло, то можно привлекать данные по словообразованию и этимологии. Ну вот, например, голландская зоннедек имеет прозрачную внутреннюю форму. Солнце плюс покрывало. Также нам о лексическом значении могут многое подсказать данные других областей лингвистики. Ну, например, грамматика, фонетика, там, фонология. Вот есть такая известная фраза, принадлежащая основателю Ленинградской фонологической школы, академику Льву Владимировичу Щербе. «Глокая куздра, штека будланула бакра и кудрячит бакренка». Ну, вот он приложил довольно большие усилия, чтобы в этой придуманной фразе корни всех слов для нас вообще ничего не говорили. То есть мы не найдем аналогий ни в исторических словарях, ни в диалектных, ни даже, ну, по крайней мере, он старался, чтобы и в других славянских языках аналогий не было. Ну, тем не менее, хотя вот мы ни одного из этих слов не узнаем, мы, тем не менее, прекрасно понимаем, о чем речь, да. То есть есть некая сущность куздра, это существительное женского рода, оно, если речь идет об одушевленном, да, то существительном, то оно может совпадать с полом. Причем куздра непростая, у нее есть определенная характеристика, она глокая. Она проделала один раз в прошлом, значит, нечто с другой сущностью мужского рода бакром. То есть она его будланула. Причем будланула не просто так, а совершенно определенным образом штека. Ну, этого ей, видимо, показалось мало, и она теперь начала делать и продолжает в настоящий момент нечто другое кудрячить. С каким-то, ну, это либо детеныш, либо более мелкий сородич, или там, может быть, ну, в патриархальных коллективах, там, подчиненные этого бакра, бакренка. Ну, вот, лично у меня все вышеописано, возникают какие-то криминальные ассоциации, но, тем не менее. Пример вот призван показать, что мы очень многое можем сказать о тексте, даже вообще его не понимая чисто по данным грамматики. Ну, и потом уже использовать эти знания, особенно если мы какие-то слова все-таки узнаем, чтобы лучше разобраться, что могут значить другие слова. Ну вот, есть яркий пример из академика Залезняка. Это берестяная грамота номер 247. Вот здесь сверху это фотография, затем прорезь, и здесь расшифровка текста. Ну вот, и относит ко второй четверти 11 века. Написано в ней вот такое. Поклепает сего 40 рязанами, а замке кели, а двери кели, а господарь вне тяжа не дея, а продай клеветника того, а у сего смерда взятие епископу, ну там сколько-то цифра не сохранилось, дальше кусок утрачен, и читается только слова смерди побитие клеветника. Ну, понятно, что это какое-то юридическое распоряжение. В нем идет речь про какой-то поклеп какого-то клеветника, с которым...
Клеветник, отлично. Да.
Надо что-то сделать.
Ну, вот... Клеветник – это от кривды, нет? Он не клеветник, а кривды. Ошибка.
Это опечатка. Ну, словарь 11-18 веков нам подсказывает, что продатие в то время имело второе значение, то есть не только привычное нам сегодня, но еще и наложить взыскание. В частности, из «Русской правды» известно хорошее устойчивое выражение «продать на куны». Ну, например, «Оже холоп ударить свободно мужа, то Ярослав уставил был убити, то сынове его по отце уставища на куны продати». Ну, кстати, вот здесь вот это «уставил был» – это отличный пример одного из утратившихся прошедших времен. Это так называемый плюсквамперфект, предпрошедшее время. То есть, сыновья уставили в прошлом, а Ярослав уставил еще до этого. Ну, это примерно соответствует английскому past perfect. Значит, Ярослав был мудрый, Он, холопа, ударившего свободного человека, решил убить. А сыновья его были толковые. Они решили, а зачем убивать, если можно его, выражаясь современным языком, поставить на деньги. То есть продать на куны. Ну, я напомню, что мы в прошлый раз говорили, что слово «куны» обозначало и шкуры как деньги, и деньги вообще. Ну и значит, получается, что кто-то поклепает кого-то 40 рязанами, то есть обвиняет в ущербе на 40 рязан. Но это не такие маленькие деньги. 40 рязан – это 4/5 гривны, а гривны – это 200 грамм серебра, брусок. Но обвинение – это ложное, поклеп. То есть чему наличествуют какие-то доказательства, одно из которых то, что господарь, то есть хозяин, тяжбы не ведет. В связи с этим предполагается на клеветника наложить штраф, а какого-то смерда, ну, видимо, это того, кто был ложно обвинен, с него предполагается сколько-то взять за работу. Ну, в качестве компенсации морального ущерба, видимо, предлагается еще разрешить смердам клеветника побить. Но в тексте упоминаются еще какие-то замки и двери, а также какая-то келья. Ну и остается загадка, собственно. При чем тут келья? О чем вообще речь? Вот над этой загадкой лучшие умы, вот без дураков лучшие, бились примерно четверть века. Значит,
Может, разрешили.
Конечно. Но для так долго получилось потому, что для правильного обоснования ответа на этот вопрос пришлось немножко пересмотреть представление об истории древнерусского языка. Вот если мы посмотрим на данные грамматики, то вообще мы можем предположить, и совершенно справедливо, что в данном случае это не два раза с ошибкой написанное слово «келья», а оба раза написанное без ошибок прилагательное «келой». Ну, в одном случае оно согласуется со словом «двери», ну и там закономерная древнерусская форма для именительного падежа множественного числа было бы съятием «келья». А в другом случае с существительным «замке». А «замке» – это слово «замок», именительный падеж мужского рода единственного числа, но это новгородская диалектная форма. А, то есть древний киевлянин написал бы «замок» с «ером» на конце, а древние новгородцы на регулярной основе писали «замке». Ну и стало быть, форма прилагательного была бы «келе». Ну вот как раз как в тексте. Ну, кстати говоря, новгородцы прекрасно осознавали вот это грамматическое отличие, даже могли им пользоваться. Ну, как бы вот из переводческой практики, да, известно, что игру слов переводить чрезвычайно сложно, ну, потому что созвучие, там, оттенки нюансов всегда разные. Ну, и часто встает дилемма. Либо мы сохраняем содержание, но теряем каламбур, либо, наоборот, подбираем какой-то... То есть, сохраняем форму каламбур, но подбираем какой-то свой...
Свою, да.
А вот, например, в Библии, в главе 17 книги Бытия, мы можем прочитать, как Бог дает Аврааму новое высокое имя. В нашем переводе это звучит так. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Ну, вот если для древнееврейского читателя, здесь сразу понятно, да, в чем игра слов. Потому что это говорящие имена. Авраам – это что-то типа великолепный отец, насколько я помню. А Авраам – это отец множества или даже отец народов. Я бы, кстати, на месте Фоменки внимательно к нему присмотрелся. Он точно не одно лицо с Ататюрком, там, Сталином и прочим. Вот, но, естественно, для славянин, ну, для нас, там, для греков в греческом переводе, без комментариев, ну, это просто два каких-то похожих имени, то есть игра слов утерялась. А вот новгородский переводчик 14 века, когда составлял «Пременник», ну, книга с выписками из Писания, он, так сказать, постарался внести божью искру и разъяснить, в чем же тут дело, значит, своим новгородским читателям.
Бестолковым, да?
Он пишет: «И не наречется имя к тому твое Аврааме, но да будет имя твое Авраам». Ну, и его читателю понятно, потому что сам себя он в кухонном разговоре называл бы Иване, а если речь шла о каких-то официальных высоких делах, то называл бы себя древнерусской формой Иван. Ну, и здесь аналогия понятна. Ну, и понятное дело, что раз это келый, нам сам Бог велел его расшифровать по созвучию как целый. Ну, похоже же. И все становится сразу на свои места. Значит, приехавший из Новгорода чиновник, сейчас бы его назвали следователем, проверяя обстоятельства по делу, установил, значит, якобы потерпевший судьбой имущество пропавшего не интересуется, якобы взломанные двери на самом деле целы, замок якобы вскрытый тоже цел, ну, значит, он своим ключом открыл, а на непричастного свалил. Ну и, соответственно, значит, выводы. Все сходится. Ну, какой-нибудь Фоменко этим бы удовлетворился. Потому что, ну, Фоменко, например, позволяет себе там написать, если заменить в этом тексте Лаврентьевской летописи слово «татарские» на «ростовские», то получится,
да, вперед,
то получится совершенно естественный текст, описывающий объединение Руси. Ну и раз все сходится, значит, и правильно читать ростовские. Ну а вот известный лжеисторик, по совместительству враг и предатель и просто нехороший человек Резун, он даже под это подводит теоретическую базу. Он пишет, правильность любой теории измеряется ее объясняющей силой. Ну, на самом деле, если нам вдруг кажется, что наша теория что-то объясняет, это совсем не значит, что вот оно на самом деле так и есть. Например, теория инопланетного заговора может объяснить вообще все. Ну,
равно как и теория просто заговора.
Да. Значит, для того, чтобы свое предположение проверить, нам надо вот по науке, во-первых, построить собственную теорию, которая вписала бы наше объяснение в систему научных знаний и показало бы, что ну, оно либо ей соответствует, либо нужно вносить там какие-то изменения в эту систему, чтобы оно в нее влезло. И во-вторых, и в самых главных, нужно поставить эксперимент, который подтвердил бы, что ну вот да, мы правы.
Работает, да.
Да. Ну, и, конечно, скажут, а да, при чем тут гуманитарная наука, лингвистика, тем более историческая, и эксперимент. Это как без машины времени вообще проверишь? Ну, на самом деле, конечно, проверить можно. Но только будет эксперимент не как в обывательских представлениях о химии, там, слил из двух пробирок в одну и посмотрел, бахнет или нет, а как в астрономии. То есть, построил модель, затем нашел какое-то явление, так сказать, в реальности, ну, там, звезду с какими-то условиями, и посмотрел, сбываются,
потом, да.
Да, то есть имеют предсказанные параметры или нет. Ну и точно так же можно построить модель, в рамках которой целый было бы, могло бы произноситься как келый. Ну вот мы можем посмотреть слово целый, и оно исторически восходит к, ну оно родственно, например, германским, древнепрусскому Кайлс, да здравствует, готскому Хайлс, древневерхнемецкому Хайль, к которому, кстати, восходит известное приветствие с пожеланием здравствования вождю, ну, а также современному английскому Хилл и древнему Хэлиан. Ну, Фасмер еще считает, что он родственен греческому Койлу, то есть невредимый, здоровый. То есть, получается, здесь был древний индоевропейский корень Кайл с дифтонгом. Ну и абсолютно во всех славянских языках вот это древнее индоевропейское «к» перед гласным переднего ряда дифтонгического происхождения изменялось. Ну вот перед недифтонгическими, как мы показывали в словах «начать», оно менялось на «ч», а перед дифтонгическими оно менялось на «ц». Поэтому мы имеем наше «целый», украинское «цилий», польское «цалый», ну, во всех славянских языках. То есть, получается нестыковочка. Но мы можем предположить, что а вдруг вот в каком-то диалекте древнерусского такого изменения не произошло. Ну и в этом случае, естественно, в такой модели такое изменение должно было бы произойти не только, точнее, не произойти не только в слове «целый», но еще и в целом ряде других слов. То есть мы нашли бы, например, «кепь» вместо «цепь», «квет» вместо «цвет», «серый» вместо «серый», ну и так далее.
Чепка, и, знаю, вместо цепки.
И вот очень много времени понадобилось на то, чтобы на диалектном и историческом материале эту модель проверить. Вот преподаватель нашего Псковского педагогического института Софья Менделевна Глускина, она на диалектном материале показала, что действительно такие в отдельных местах, в псковских говорах, действительно говорят там, например, «квитоцик» вместо «цветочек» и «кипоцка» вместо «цепочка». И эти явления восходят к древности. Ну, а академик Залезняк, в свою очередь, на примерах из вновь обнаруживаемых берестяных грамот, показал, что да, действительно, в древненовгородском диалекте такое явление было. И действительно писали «херь» вместо «серь», некрашенное сукно, или там «крыкы» вместо «цыркы», «церковь». Ну, и, понятно, задним числом после этого удалось объяснить ряд написаний в уже всем хорошо известных книгах, написанных в Древнем Новгороде. Ну, просто эти написания считались описками, а оказалось, что это проявление диалектной черты писца. И, значит, из всего этого выходит, что древний новгородский диалект, вот по данному параметру, отличался не только от древнерусского, но и от всех других славянских языков вообще. Ну, это значит, что, во-первых, в праславянском и в древнерусском, значит, они не были настолько едины, как считалось, у них было сильное диалектное членение. Ну и, во-вторых, что ильменские славяне, предки новгородцев, они достаточно рано обособились и от восточных славян, и от славян вообще. Вот поэтому, когда у всех вместе происходило вот такое изменение, у них оно не произошло. То есть, таким образом, данные грамматики, этимологии, там, исторические фонетики, во-первых, помогли правильно понять значение слова, а во-вторых, вот за счет системного подхода к языку, если Фоменко объяснил бы один случай, здесь удалось вот из группы, казалось бы, описок вытянуть целый ряд исторических лингвистических открытий.
Так и что же в итоге фраза-то обозначает?
А в итоге, собственно, фраза именно так, как я объяснял. То есть, двери целы, замки целы, владелец тяжбы не ведет, ну и из этого делается вывод, что он сам двери вскрыл своим ключом. Поэтому вот он клеветник, на него нужно наложить взыскание и разрешить его побить.
Хорошенько избить.
Да. Ну и, наконец, еще, чтобы завершить, нельзя не сказать о еще так называемой экстралингвистике. То есть нам иногда могут помочь знания об обстоятельствах создания текста, там, личности автора, предполагаемой цели. Ну вот, приведу хороший пример из моих любимых таможенных книг 17 века. Ну, значит, надо, во-первых, пояснить, что таможня тогда – это не то же самое, что таможня сегодня. То есть, древнерусскому государству в наследство от феодальной раздробленности досталась система внутренних таможен между бывшими княжествами. Поэтому таможня в главную очередь контролировала внутренний товарооборот и взимала налог с продаж, ну а также целый ряд сопутствующих сборов. Ну и как бы с одной стороны система была достаточно жесткой, всеохватной. То есть вот он выезжал из своего города, там его проверяли таможенники. Он ехал, допустим, через какие-то там ключевые точки, переправы, там, пристани. Там находились таможенные посты, там тоже все это записывалось. Потом он приезжал на место в другой город, его записывали таможенники, там проверяли опять. А, ну и как бы с одной стороны, да, вот вроде все схвачено, все там, этой системой. Ну, с другой стороны, естественно, во-первых, были местные традиции делопроизводства везде. Местные меры оставались еще, пережитки далеко не сразу это забороли. Ну, писалось все это от руки, сложно разбираться в этих самых. Ну и, наконец, не было компьютеров, очень трудно было все это сводить в единую базу, поэтому, естественно, царил полный бардак во всем этом. Ну, а где сходятся деньги и бардак, там немедленно проявляется еще одна характерная черта. Значит, ну, во-первых, за каждую из вот упомянутых бюрократических операций нужно было заносить отдельно. То есть, там, записали тебя в таможенную книгу? Занеси, пожалуйста. Выпись тебе написали? Занеси за нее отдельно. Померили тебе товар, взвесили? Занеси еще за это. На следующей таможне тебе выпись дописали? Пожалуйста, будь добр тоже. Плюс каждому чиновнику за его работу занеси отдельно. Писцу занеси, там, ну, куча всего.
Кому не нравится нынешняя таможня, может обратиться к опыту прежней.
Да, есть куда расти, мягко говоря. Ну и, естественно, вот кроме того, что заносилось куча всего официально, понятное дело, вот в таком бюрократическом аппарате шестерни требовали постоянной смазки. Ну, можно спросить, откуда мы знаем все эти душераздирающие подробности? Они что, все это записывали, что ли? И вы таки будете смеяться, ну да, они это записывали. Ну, естественно, не подьячие вели, так сказать, книгу взяток так отдельно, но была же еще другая сторона. Например, ну, то есть взяткодатель. Например, были монастыри. Монастыри на тот момент – это крупный деятель в экономике. То есть, я напомню, что Екатерина II еще, это речь про старорусский период, допетровский. Угу. Екатерина II у них еще не конфисковала имущество, а Петр I их палкой не загнал под крыло государства, значит, в Синод. То есть, это такое очень сильно отдельная своя у них экономическая система, не очень тесно связанные с государством, они ни перед кем не отчитывались, кроме самих себя. И поэтому они в приходо-расходных книгах честно писали таясь, разные да? статьи расходов, в том числе честно перечисляли взятки. Они вели активную переписку, которая тоже подшивалась, так. И это все хранится. То есть, например, монахи там могли с настоятелями в переписке обсуждать, у кого какие интересы, у кого какие аппетиты, кому, значит, сколько занять, как это лучше сделать. То есть... Все посчитано. Ну, вот мы можем, например, из этой переписки узнать, что подарок в знак уважения назывался поклонным или поклоном. Там, а икона отнесена в поклон святому владыке. А также почтью или почетом. Там, куплена свежая рыба на рубль на 20 алтын отнесена в почет воеводе Максиму Игнатьевичу. Ну, вообще, вот рыба – это была традиционная, так сказать, объект подношение в знак уважения. Вот историк Павел Владимирович Седов, например, отмечает существование устойчивого выражения «бить челом сковородочкой рыбки». Ну, причем размер сковородки в зависимости от должности аппетитов уважаемого человека мог варьироваться. Вот, например, в документах Иверского монастыря сохранилась такая запись в 1674 году. Они били челом московскому дьяку Матвееву сковородочкой свежей рыбки на двух вазах.
Неплохо.
Да. Ну, как бы, с одной стороны, вот эти почести, они имели древнюю, там, феодальную традицию, порой выглядели очень патриархально. То есть, ну, существовал, так сказать, кругооборот почестей в природе. То есть, когда один уважаемый человек приносит что-то другому уважаемому человеку в знак уважения, принято отдариваться. И, например, московские дьяки, они дарили монастырям ответные подарки. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, естественно, вот работаю я в московском приказе, и ко мне приходит человек... Приносит, ну, какую-то, либо не приносит почести, либо там маленькую почесть. Ну, что это, он меня не уважает? Буду я, стало быть, работать по его делу. За жалование, что ли, я буду это делать, да. Ну, а это, прямо скажем, откровенное вымогательство. Ну, и да, раз уж я упомянул про слово жалование, совершенно не факт, что оно вообще мне полагалось, если я там работал. Потому что к концу 17 века, как вот показывает, например, историк Демидова в монографии «Прослужилую бюрократию России 17 века», до 40% подьячих в центральном аппарате в Москве, на местах, понятно, еще больше, относилось к категории неверстанных. То есть им совершенно официально не полагалось никакого жалования, предполагалось, что они будут кормиться от дел. То есть вот... Ну, наработав определенный, понятно, в основном это были, в первую очередь, молодые специалисты, наработав определенный стаж, они могли претендовать, подавать... Ну,
те уходили на пенсию, помирали, они их замещали.
Да.
Я замечу от себя. По всей видимости, существовала какая-то всем понятная система расценок.
Конечно.
То есть, такого не может быть, что с этого
Конечно.
Берут рубль, а с этого 300. То есть, все понимали, сколько заносить
естественно,
надо.
Естественно.
Всякое такое. В общем, передает поклон, заиграла новыми красками.
Совершенно верно. Ну и, значит, в словарях отмечается масса названий разного рода там поборов. Ну, в данном случае, если говорить о торговле, то там, например, оплачивались там за провоз товара там приезд, привоз, отъезд, отвоз. Там за, если вез на судне, посаженное это с размера судна. Причальное, отчальное, отвезное, привезное, там, сборы с проезжающих, там, например, проезжая, прохожая, проплавное, там, какие-нибудь, если, например, надо было селиться на гостином дворе, помимо оплаты, надо было получить разрешение на поселение, заплати гостинное. Хочешь, например, топить печь, уплати заодно еще и тепловое, кроме того, что дрова купи. Ну и там вот у меня натурально на двух листах только названия этих разного рода поборов. Ну, плюс, естественно, существовали и, собственно, настоящие взятки. То есть, есть слова «взятка», «посул», которые ну, обозначали именно за нарушение должности. То есть, вот это плата за исполнение должностных обязанностей. А это была плата за нарушение закона. Взятка, посул. То есть, ну, получается, что древний русский человек очень глубоко разбирался в разных видах коррупции. У него была масса слов для обозначения.
юридических терминов.
Да, да. Ну и вот мы подходим к значению экстралингвистических данных. Таможни аккумулировали крупные денежные средства. То есть они передавались в казну. Ну, естественно, бывали случаи, когда надо было что-то оперативно там, передать на какие-то другие нужды. Uh-huh. Об этом в таможенной книге записывались списки, то есть копии, все было рукописное, с разных расходных документов. И вот, пожалуйста, в Великолукской таможенной книге 1670-71 года, Новый год, это она так неуклюжа. Дата обозначена по нашему стилю, потому что тогда Новый год праздновался 1 сентября.
Да.
Значит, там есть копия с челобитной от отряда казаков и стрельцов, которых переводят на службу в Москву. Но они просят выдать деньги на командировочные расходы. Ну, то есть, совершенно стандартная ситуация, да, я 10 раз такие писал.
Но... Суточные.
Да-да-да, но вот цитата. Нынешнего 179 года, декабря, 8 день, били челом великому государю, царю, великому князю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые России самодержцу, о налогах великих в приказной избе стольнику и воеводе князю Ивану Андреевичу Солнцову-Засекину, подали челобитную, луцкие отставные казаки и стрельцы, Якимка Туманов, Трофимка Кондратьев и Сашка Лекарев с товарищей, 30 человек. А в челобитной его написано: в нынешнем, во 179 году, по указу великого государя, взяты они из великого Новогорода на луки великие, а слуг великих посылают их на службу великого государя к Москве, а подняться им на службу великого государя и дойти до Москвы не с чем, голодны, наги, пить есть нечего. И чтобы великому государю пожаловать их, и велите бы им дать на поднем денег с луцких доходов, с чем бы им дойти слуг великих на службу великого государя к Москве, чтобы им на дороге с голоду не умереть. Ну и вот когда наш историк Андрей Викторович Юрасов это дело расшифровал и опубликовал, оно попало в цепкие лапы журналистов.
Угу.
Ну и тот немедленно, значит, бахнул заметку в том ключе, что, ну, посмотрите, и вот так вот испокон веков казаки, стрельцы, служилые люди голодают, а, значит, власти и дела нет. Вот власти всегда в этой стране наплевать на человека.
Ёлки.
Ну, и действительно, если мы возьмем словарь 11-18 веков, или там словарь обиходного языка Московской Руси, то мы убедимся, что голодные наги, ну, оно и в то время обозначало вот именно то же самое, что сегодня. Но если мы будем учитывать экстралингвистические данные, а именно, что это писали служилые люди, писали они челобитные, ну, то есть заявления по-современному, для получения материальных средств. И если мы привлечем данные о старорусском деловом этикете и стандартных выражениях, применяемых в разных ситуациях, то внезапно выяснится, что вот все не так однозначно с этой фразой. Святослав Семенович Волков в монографии про стилевые средства деловой письменности 17 века, он показывает, что деловая письменность тогда была несколько более экспрессивна, чем мы сегодня у нас принято ожидать. Например, адресант документа, то есть его составитель, если он писал кому-то более высокому по званию, чем он всегда снабжал себя самоуничижительными характеристиками.
Егорка, то есть, недостойный холоп. Там.
Совершенно верно. Вот имя обязательно было, это полуимя, диминутив, то есть там не Яким, Якимка. И обязательно, да, там для служилых людей он там нищий, убогий, недостойный, бедный, скудный, что-то в таком ключе. Если документ касался выделения каких-то материальных средств, то в обосновании обычно рисовалась картина, так сказать, предельной нищеты получателя денег. То есть проситель абсолютно обязательно должен быть бедный, беззаступный, беспомощный, бесприютный, скудный, убогий, ногой и помирать с голоду. Вот это стандартный компонент челобитный, то есть общее место. Вот, сегодня мы, естественно, используем в наших заявлениях гораздо более сухие формулировки. Но, тем не менее, вот мы, например, когда пишем формулу там, «прошу отгул по семейным обстоятельствам», вот из этого «по семейным обстоятельствам» совершенно не следует, что у нас какие-то эти семейные обстоятельства есть. Это просто вот шаблонная формула. И точно так же, с одной стороны, конечно, великолукские казаки, а город, он незадолго до этого был несколько раз там разорен, сожжен дотла. То есть его сначала Стефан Баторий пожег, потом в смуту пожгли, потом в ходе крестьянского восстания в 1650-х опять сильно он пострадал. Поэтому, ну, вряд ли они были сильно состоятельны. Но, с другой стороны, какой-нибудь вот их возможный будущий начальник, сотник московских стрельцов Ганка Бибиков, обеспеченный человек по сравнению с ними, он про себя пишет, что там обеднял, платьишком пободрался на службе, а там какой-нибудь подключник Хлебного дворца государева, то есть это натуральный олигарх по сравнению со всеми вышеперечисленными, он пишет, что там он собирает гроши дочеришки на свадебку, вот он бедный, несчастный. Ну, может, с современной точки зрения показаться, что, ну, они все глумятся каким-то образом, таким, ну, что это такое, совсем, знаешь, зажрались, куражатся. Но, на самом деле, с точки зрения 17 века, он проявляет уважение к тому, по отношению, вот, к кому он это пишет. Потому что он себя, значит, принижает. Если бы он вдруг написал, что он не бедный и несчастный, а наоборот, живется ему неплохо, ну, да, вот тогда к нему действительно возникли бы вопросы. Скажут, ты настолько зажрался, что ли, то есть денег ему не давать, да еще проверить, может, он там ворует или что-то. С чего у него такая гордыня его взяла?
Ну, это то же самое, как хозяин ездит на Гелендвагене, а подчиненный, например, на Ладе Калине, и это нормально, если он внезапно
именно так
объявит, что он ездит на том же самом, то вообще непонятно, как у нас жизнь-то устроена.
Именно
особенно
так
у тебя, откуда деньги.
Вот, ну и вот в итоге, значит, подводя итог, мы не можем из этого с голоду на дороге помереть и делать никаких выводов, кроме того, что ну вот этот Яким Туманов, ну или там кто ему помогал писать его заявление, что он просто хорошо разбирался в том, ну как это делать по всей форме. А, и, ну, кстати говоря, вот, например, в более новый словарь обиходного языка Московской Руси на слово «голодный» он уже учитывает вот данные о старорусском этикете, и там будет отдельный ситуативный оттенок, то есть вот голодный используется в формулах челобитных, содержащих просьбу о помощи, там, выделении материальных средств. Ну вот, таким образом, вот, экстралингвистические данные тоже могут поменять, значит, причем радикально поменять наше вот представление о том, что какое слово значило.
Ну, вот. Однако, так глубоко берете, осмелюсь заметить. Ну, то есть, кратко подводя итог, существует некий так называемый корпус текстов, да?
Совершенно
древних
верно.
Мало, чем ближе к современности,
тем больше
текстов становится больше, среди которых производится людьми от науки строжайший учет, где слово появилось, в каком контексте употреблялось, что с ним было дальше и какое значение оно приобрело теперь. И даже как из зон НДК образовался сначала зонт, а потом возник зонтик, то есть не имеющий никакого отношения к русскому языку, но вот такое народилось.
Именно так.
И, соответственно,
Вот эти люди, они их результат работы, доступный ну, широкому читателю, он проявляется в виде словарей. То есть это либо толковые словари для современного языка, либо исторические словари для определенных периодов, где можно вот с этим ознакомиться.
Да, это вот, кстати, ну, применительно к изучению иностранных языков. Лично про себя могу сказать, естественно, это никакая не новость там и ничего, что до определенного момента ты пользуешься англо-русским словарем, а когда объем знаний превышает определенный предел, то начинаешь пользоваться только толковыми словами, англо-английскими, в которых масса вещей раскрывается.
Да, совершенно с другой стороны.
Да, сами они это видят как-то иначе. Нынешние электрические словари, как в каком-нибудь там iPad, где там пальцем тычешь, оно тебе статьи открывает. Там, кстати, всегда приводятся эти всякие этимологические вещи, откуда оно появилось, из латыни, еще откуда-то там германские корни. Очень-очень, на мой взгляд, исключительно полезно. Применительно к еще там, походу, хотел выкрикнуть, но не успел. Вот, например, про слово «арбуз» говорили, что мы «арбуз» представляем не только как слово, набор, так сказать, букв, звуков, а и как некий образ, который на ощупь там зеленый, прохладный, мокрый, сладкий, красный, внутри там и всякое такое. И арбуз, он в башке у нормального человека, он вот на родном языке, он именно не сочетание букв, а вообще все сразу.
Конечно.
Как это там когда-то называлось? Синестезия. Когда ты всеми чувствами воспринимаешь этот объект. Существует распространенная, совершенно бредовая методика заучивания иностранных слов. Бредовая она вот как раз применительно к слову «бред». Когда берут, например, вот вы как русский человек знаете слово «хлеб», который точно так же, как арбуз, в голове живет образом. Это буханочка, которую теперь многие идиоты называют «бузкой». Буханка, кирпичик так называемый, у которого сверху темная корочка, сам такой разрезал, духан, 100 грамм занюхал, то есть наше родное совершенно. А по-английски он называется bread, хлеб. И вот многие дебилы предлагают запоминать слово bread с помощью слово «бред».
Да.
Лежит человек, объятый горячкой, и ему что-то мерещится, и это то, что мерещится, это хлеб. То есть вы понимаете, что он больной, у него горячечный бред, в котором он видит хлеб. Вот докладываю, это абсолютно бредовый способ запоминания.
Это какие-то очень странные ассоциации в голове сформулируют.
Ну, так точно, да. Поскольку слово «хлеб», оно у вас вот-вот привязано к хлебу, к запаху, вкусу, там, и на ощупь какой он, и всякое такое, то и английское слово «бред» надо привязывать точно туда же, а не к какому-то там горячечному бреду. Но это я чуть-чуть отскочил. А про что картинки остались?
Картинки остались – это из таможенных книг, просто примеры, как оно выглядело, как выглядела скоропись того времени. Вот здесь несколько разных почерков.
Посмотреть, да. Тем, кто работает в медицине, предлагаю поучиться, как писал толковый русский таможенник. Чем писали это? Перьями писали?
Да, пером писали, это так называемая скоропись. Ну, вообще, вот можно посмотреть, видно, что надо было, вообще говоря, выводить пером, причем старательно все эти закорючки, но, тем не менее, по сравнению с уставом-полууставом, когда там по линеечке каждую буковку там рисовали, это все равно действительно была скоропись, то есть можно было так размашисто, широко и более быстро писать.
Очень интересно. Про что поговорим в следующий раз?
В следующий раз мы можем поговорить на очень животрепещущую тему. Мы можем выяснить слово о полку Игореве. Что же это такое? Фальсификация это или подделка? Ну, а также заодно, между делом, попинать ногами самые настоящие подделки, которые вот уже под слово о полку Игореве косят, типа той же самой Велесовой книги.
Клим Александрович сказал, что настоящее.
Настоящее. Чистая правда.
Спасибо. Очень интересно. Ждем следующего раза. А на сегодня все. До новых встреч.